Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Откроем 15 главу послания к римлянам. В предыдущей, 14 главе, Павел говорил о том, что значит «ходить в любви в теле Христовом». Мы должны понимать, что наши точки зрения, убеждения и мнения относительно христианской жизни могут отличаться от мнений других людей. Мы должны осознать, что люди имеют различные убеждения – и не все придерживаются тех же взглядов, каких придерживаемся мы. Не все люди мыслят одинаково. Нам необходимо с уважением относиться к убеждениям других людей. Павел умоляет нас не устраивать распри из-за различий во мнениях. Печально видеть, как много разделений и ссор возникало и продолжает возникать в церкви из-за пустяков. В 15 главе Павел продолжает говорить о том, как нам следует относиться к различиям в теле Христовом, и особенно, как поступать в отношениях с немощными братьями. «Мы сильные, — пишет он, — должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Я не должен думать, вот сейчас я съем эту свиную отбивную, и мне наплевать, что другие могут подумать». Я, конечно, понимаю, что этот кусок мяса не может причинить мне духовного вреда. Но если для кого-то, кто стоит рядом, эта отбивная будет служить к преткновению и огорчению, то Писание учит меня сносить немощи бессильных. Я не должен просто жить в свое удовольствие. Я должен думать о том, как мои действия и слова могут повлиять на моего немощного в вере брата. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию, пишет Павел. Вместо того, чтобы следовать своим желаниям, я должен стремиться угождать своим ближним. Как христиане, мы призваны служить, угождать друг другу. Поэтому в нашей жизни могут возникать ограничения более жесткие, чем те, которые продиктованы нашими собственными убеждениями. Павел приводит нам пример Иисуса Христа, который не себе угождал, но, как написано, «злословия злословящих тебя пали на меня». Наш пример — это Иисус Христос. Он пришел не для того, чтобы угождать самому себе, но, придя, Он всегда делал то, что было угодно Отцу. Сам Иисус сказал о себе: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». «Пожалуйста, — пишет Павел, — используйте свою свободу, руководствуясь любовью. Следите за тем, чтобы то, что вы делаете, было угодно Богу». Далее Павел переходит к другой теме. «А все, что писано было прежде, — говорит он, — написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Он говорит о предназначении Слова Божьего. Писания даны нам, во-первых, в наставление. Библия была написана для того, чтобы мы могли познавать и понимать Бога. «Бог же терпение и утешение», продолжает Павел, «да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса». Как мы должны поступать? Мы должны быть терпеливы по отношению друг к другу. Наш Бог — Бог терпения и утешения, и мы должны проявлять эти же качества в отношениях друг с другом. Мы должны утешать друг друга и быть терпеливыми. Мы должны пребывать в единомыслии. «Дабы вы единодушно, едиными устами, — пишет Павел, — славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». когда мы служим друг другу в любви Иисуса Христа по Слову Божьему, когда мы живем в любви, утешении и терпении в отношениях друг с другом, мы прославляем Бога. Также, пишет Павел, мы должны принимать друг друга. Как? Точно так же, как и Христос принял нас. А как Христос принял нас? Разве вы были тогда совершенным, идеальным человеком? Разве Он сказал: «Иди и не возвращайся, пока не исправишься, тогда я, может быть, приму тебя»? Нет, Он принял нас со всеми нашими недостатками. Неудивительно ли, какими ужасными выглядят наши грехи, когда их совершает кто-то другой? Как слепы мы к своим собственным грехам, и как легко замечаем мы пороки и ошибки других людей. Иисус сказал: «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Почему мне так трудно заметить бревно в своем глазу, но при этом я так отчетливо вижу сучок в вашем? Все дело в любви. Любовь покрывает множество грехов. Я так сильно люблю самого себя, что просто не обращаю внимания на свои ошибки. Бог сказал, что я должен любить вас как самого себя, и если я буду исполнять эту заповедь, тогда я уже не буду так придирчив в отношении ваших грехов и ошибок. Я смогу принять вас так же, как Христос принял меня. Мы должны принимать друг друга со всеми нашими различиями, и любовь, которая есть у нас во Христе, поможет нам преодолеть любые различия. В теле Христовом, объединяющей силой, должна быть любовь. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное отцам, пишет Павел. Иными словами, Он пришел к иудеям, потому что Бог обещал их отцам, что пошлет им Спасителя. Он пришел к семени Давидову и семени Авраамову, к тем, кому принадлежали обетования Божьи. А для язычников, продолжает Павел, Он, то есть Иисус Христос, сделался служителем из милости, чтобы славили Бога, как написано. Павел — это просто живая библейская энциклопедия. Если задать ему вопрос, он процитирует вам все отрывки из Ветхого Завета, которые говорят на эту тему. В этом месте он говорит нам о том, что Иисус пришел к иудеям, но исполнение пророчества было явлено и в служении язычникам. «Из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Книга пророка Исаии, 42 глава, 6 и 7 стихи. «И еще сказано», продолжает Павел, «Возвеселитесь, язычники, с народом его». Это сказано во Второзаконии, 32 глава, 43 стих. «И еще, хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Здесь он цитирует 116-й псалом. Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Это написано в книге Исаии в 11 главе. Павел собрал все ветхозаветные пророчества, которые говорили о том, что Евангелие будет проповедано язычникам по милости Иисуса Христа. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере», — говорит он верующим. Он снова говорит о надежде. «Бог всякой надежды». Надежда — это одна из самых важных вещей в жизни. Мы не должны терять надежду в Боге. Он — Бог надежды. Плодом нашей надежды станут радость, мир и уверенность в Слове Божьем. Наша вера должна быть основана на том, что Бог сказал нам. Плодами такой веры станут радость и мир. Но зачастую люди основывают свою веру на самих этих чувствах, на ощущении радости и мира. Вера не должна быть основана на чувствах. Чувства могут изменяться, а Слово Божье будет стоять вовек. поскольку мое спасение и взаимоотношения с Богом основаны на Его неизменном Слове, мои взаимоотношения с Ним также неизменны. Они тверды, и поэтому вера в Слово Божье производит в моей жизни радость и мир, но ни в коем случае не наоборот. Мы не должны связывать наше спасение с нашими чувствами или ощущениями. Я спасен, потому что Слово Божье говорит: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Я знаю, что спасен, потому что Бог сказал мне это. Слово Божье не изменяется в зависимости от того, что я чувствую. Здесь Павел говорит о самой сути вопроса. «Бог же надежды, — пишет он, — да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Именно Дух Святой открывает Божье Слово моему сердцу. Он наставляет меня на всякую истину. Он показывает мне чудеса Божьи. Он оживотворяет Божье Слово в моем сердце. И Духом Святым, который действует через Слово Божье, наша надежда возрастает. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа», — пишет Павел, — «по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». «И сам я уверен о вас, братья мои», — продолжает он, — «что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторую смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Павел обращается к язычникам, говоря им, что они приняты Богом. Их приношение, их хвала и поклонение, будучи освящены Духом Святым, благоприятны Богу. «Вам не нужен институт священства. Вам не нужно омовение и очищение по закону. Бог принимает вас по Своей благодати, освящая вас Своим Святым Духом». «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу», — говорит Павел, «ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом». Служение апостола Павла среди язычников было очень сильным, очень действенным. Божье Слово в этом служении подкреплялось действием Святого Духа. Дух Святой может проявлять себя в любви, силе и многими другими способами. Павел сказал: «Не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом». Павел говорит о совершенных силою Духа Божия делах, знамениях и чудесах, посредством которых, пишет он, «благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании». Павел старался проповедовать Христа там, где о нем еще не слышали. Он не желал строить на чужом основании. Он хотел идти туда, где была настоящая нужда. Именно так нам и заповедано, как написано: «Не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают». Павел цитирует эти слова из книги пророка Исаии. «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам», — продолжает он. «Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». Во время написания этого письма Павел находился в Коринфе. Он пришел в Коринф и посетил церкви в Македонии, чтобы собрать пожертвования и принести их в Иерусалим, и тем самым поддержать святых в их нужде. Церковь в Иерусалиме испытывала серьезные финансовые трудности. Их положение было просто бедственным, и Павел искал возможности помочь верующим в Иерусалимской церкви. «Теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым», — пишет он. «Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Они получили духовную поддержку, а теперь им надлежало послужить в телесном, для нужд тела Христова. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию, и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу». Павел просит верующих, чтобы они с усердием молились за него. Я считаю это одним из самых больших, самых великих благословений, и оно представляется мне в форме пирамиды. Чем большее количество людей затронуто вашим служением, тем большее количество людей будет молиться за вас. А чем больше людей молится за вас, тем эффективнее и шире будет ваше служение. О чем же именно Павел просит их молиться? «Чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым», — пишет он. Отношения Павла с неверующими обитателями Иерусалима были не самыми теплыми. Они всегда относились к нему с некоторым подозрением. Куда бы он ни пошел, повсюду у него возникали проблемы с иудеями, и по возвращении в Иерусалим его ожидали неминуемые трудности. Поэтому он просит верующих молиться, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. 16-я, заключительная глава послания к римлянам состоит из нескольких личных приветствий верующим в Риме, и мы просто прочитаем ее, остановившись лишь на нескольких стихах. Во-первых, Павел представляет нам Фиву, нашу сестру, которая служила в Кенхрейской церкви. Она была диакониссой. «Примите ее для Господа», — пишет Павел, — «как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Возможно, Фива была одной из тех, кто принес письмо Павла из Коринфа в Рим. Поэтому он пишет о ней и дает ей эту рекомендацию. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе», — пишет он дальше, — «которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». Акила и Прискилла были его радостью в Господе. В момент написания письма они жили в Риме. Мы впервые встречаем упоминание о них в книге «Деяний», где рассказывается о том, как Павел пришел в Коринф. Они пришли в Коринф из Рима и делали там палатки. По одинаковости ремесла, написано в книге «Деяний», Павел остался у них и работал. Своим трудом он зарабатывал деньги на пропитание и на расходы для служения. Разделяя с Павлом все трудности и радости служения, Акила с Прискиллой стали возлюбленными сотрудниками и близкими друзьями во Христе. Впоследствии они переехали вслед за Павлом в Ефес, но куда бы Акила и Прискилла ни переезжали, двери их дома всегда были открыты. Здесь, в послании к римлянам, Павел приветствует их домашнюю церковь. Их дом был местом, где встречались верующие, и совершенно очевидно, что они были необычными, удивительно добрыми и гостеприимными людьми. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа», — продолжает Павел. «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». Здесь мы встречаемся с интересным вопросом. Юния — это женское имя. Павел, и особенно явственно это заметно в греческом оригинале, пишет о ней как об одном из апостолов. Может быть, вы никогда об этом не задумывались, но вполне вероятно, что среди апостолов были женщины. Многие люди, считающие невозможным, чтобы среди апостолов были женщины, истолковывают этот стих иначе. Они считают, что когда Павел говорит о том, что Юния была прославившейся среди апостолов, это значит, что апостолы знают эту женщину, что она известна им. Однако похоже, что такое истолкование не очень-то соответствует оригинальному тексту послания к римлянам. В оригинале о Юнии вполне недвусмысленно говорится как об апостоле. Она прославилась как апостол, и Павел пишет, что она уверовала во Христа раньше, чем он. Далее он пишет: «Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте и Родиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркисса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его и мою». В Библии есть еще одно упоминание имени Руф. Это сын Симона Киринеянина, которого заставили нести крест Иисуса на Голгофу. Некоторые исследователи полагают, что сын Симона Киринеянина – это тот же самый Руф, о котором говорит здесь Павел. «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы». Даже в наше время в Италии при встрече люди целуют друг друга в щеку. У них до сих пор сохранилось то, о чем Павел писал церкви в Риме. «Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы». «Умоляю вас, братья, — пишет Павел, — остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Всегда находятся люди, которые пытаются внести в тело Христово какие-то странные новшества, какие-то очень подозрительные истолкования и учения. Однако само Писание нигде не говорит о том, что каждый должен понимать его по-своему, или о том, что вам нужны какие-то дополнительные откровения для того, чтобы понимать его по-настоящему. Итак, остерегайтесь тех, кто производит разделения и соблазны, вопреки библейскому учению. «Ибо такие люди, — пишет Павел, — служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, то есть своим собственным желаниям. Я убежден, что пастору, служителю Божьему, тому, кто существует на деньги служения, надлежит вести простую жизнь, без каких бы то ни было шикарных излишеств, так чтобы никто не мог упрекнуть его, что он служит своим желаниям и чреву, а не Господу Иисусу Христу». Павел говорит далее, что лжеучителя ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. «Мое сердце просто разрывается от боли, когда я вижу, как некоторые телепроповедники обольщают и обманывают сердца простодушных верующих. Они, несомненно, красноречивы и уверенно жонглируют умными словами. Они говорят интересно и с юмором, но в действительности они просто обольщают и обманывают простодушных людей, стремясь заполучить от них побольше денег. «Ваша покорность вере всем известна», — пишет Павел, — «посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Это замечательное правило. Будьте мудры в том, что добро, и просты в отношении того, что является злом. Когда я учился в семинарии, некоторые из студентов собирались сходить на стриптиз, потому что они, видите ли, должны были знать, против чего они будут проповедовать. Как это глупо, нелепо и опасно. Давайте, мол, постараемся понять зло. Давайте его хорошенечко изучим и разберемся в том, как оно действует. «Нет», — говорит Библия, — «будьте мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре», — пишет Павел. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Павлу явно было трудно закончить это послание. Это уже второй раз он говорит «Аминь». «Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание». Дело в том, что в большинстве случаев Павел диктовал свои послания, и Тертий, видимо, был тем, кто записывал это послание под диктовку Павла. По всей вероятности, он тоже решил присоединиться и поприветствовать верующих в Риме. «Приветствует вас Гаий, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Далее в греческом оригинале идет текст, который в нашей Библии помещен в 14 главу. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, это великая тайна Евангелия благодати, которое было дано язычникам. Христос обитал среди нас, и в этом наша надежда славы. Когда-то это было тайной, но теперь Бог открывает ее нам. Эта тайна, пишет Павел, ныне явлена, и через Писание пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Через послушание вере Божья благодать была дарована всем народам. Привилегия спасения уже не принадлежит одним лишь иудеям, но через послушание по вере дверь широко распахнута для всех. Единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава вовеки. Аминь. Этими словами завершается послание апостола Павла к римлянам. Пусть Господь пребудет с вами, пусть Он благословит вас и хранит вас в Его любви, пусть Он поможет вам возрастать в Его благодати. Исполняйтесь познанием Его и ходите в любви, ходите по Духу, пусть Он ведет вас. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!